Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И сейчас хочу поговорить даже не столько о будущем, сколько о вечном, о том спутнике человека, который, я думаю, уже долгое время нас сопровождает и, видимо, еще будет сопровождать. О простудах и о гриппе, которые являются признаком зимы. Люди надевают маски в метро, люди чихают, и так или иначе каждый из нас сталкивается с этим. И вот возникает вопрос, почему, собственно, при таком прогрессе медицинской науки и вообще всяческих биологических, биотехнологий, генетических технологий, такие элементарные вещи, как простуда и грипп, остаются непобежденными. Более того, даже сам грипп выкашивает людей, как и столетия тому назад. Возможно ли победить вирус гриппа? Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем. Это Антон Родионов, терапевт, доцент Московского государственного медицинского университета.
Добрый день.
Я не сгустил краски? Грипп действительно непобедим?
Нет, все совершенно верно. Во всяком случае, на нынешнем уровне знаний мы ничего не сможем сделать ни с гриппом, ни с простудными инфекциями. Я в детстве, как и многие мои друзья, очень любил фантастику, читал Киру Балычеву, помните, рассказы про Алису. И в каком-то из рассказов или повести мне очень запомнилась фраза, причем я тогда совершенно не знал, что я буду врачом, которая звучала примерно так, что в 21 веке, это писал Кир Балычев, человечество научилось лечить все болезни, кроме насморка. И это действительно так, после этого прошло уже 30 лет, я стал врачом, я стал преподавателем. Вот, и сейчас я действительно могу объяснить, почему так происходит. Дело в том, что вирус, он очень маленький. И он гораздо меньше, чем бактерии, с которыми мы можем справляться антибиотиками. Потому что бактерия имеет какую-то клеточную стенку, это хоть клетка, там есть ядро, там есть какие-то элементы, на которые можно подействовать, которым можно как-то подкопаться. Вирус устроен очень примитивно. Это буквально белковая оболочка и ниточка ДНК или РНК. И самая главная задача, самая большая проблема создания противовирусной терапии – это как уничтожить вирус, как его, так сказать, разбомбить, при этом не разбомбив весь организм. Вот именно поэтому вирусные заболевания, это касается не только гриппа, вирусные заболевания лечатся гораздо тяжелее, гораздо неохотнее, чем, скажем, многие бактериальные инфекции.
А как вообще объяснить существование вируса вот с точки зрения эволюции? Это какая-то необходимая вещь для существования человеческого вида?
Так же, как мы не до конца иногда понимаем, зачем нужны те или иные органы даже в организме человека. И, например, вот те органы, которые мы когда-то считали ненужными, там, допустим, аппендикс или наружное ухо, ну, казалось бы, зачем оно нужно? Проходят годы, и мы понимаем, что на самом деле все это имеет какой-то смысл. И то же самое в природе. Мы можем, скажем, не понимать, зачем нужны вирусы, там, а зачем нужны комары, зачем нужны ядовитые змеи. Ну, все это каким-то образом составляет некую такую экологическую среду,
оболочку,
в которой нам приходится жить. Обычно, когда меня пациенты спрашивают, там, откуда берется гипертония, откуда берется сахарный диабет, вот за что это все. Я говорю, ну, понимаете, в конце концов, природа создала какие-то механизмы самоочищения для того, чтобы мы так долго на планете не засиживались и освобождали место следующим поколениям. Ну, извините, как биолог в данном случае, как человек с биологическим образованием, я могу ответить только так.
Слушайте, аппендикс действительно нужен, да?
Да, конечно. Это, как оказалось, орган иммунной защиты.
Ого. Так что люди, которые была операция аппендицита, они, в общем-то, у них иммунитет хуже, ослаблен.
Ну, не совсем
этого.
Так. Он в большей степени нужен в детстве. В детстве, во младенчестве. Mm. То есть потом уже у взрослых людей он уже, ну, не так сильно нужен. Вот, хотя, на самом деле, да, его называют кишечная миндалина. Так что до некоторой степени это тоже вот имеет отношение к сегодняшней
теме. В общем, все в результате нужно, включая наши гриппы, насморки и простуды. Ну, а такой вопрос, а надо ли вообще лечить простуду и грипп? Потому что, когда это известная народная мудрость. С лекарствами проходит,
да, то за неделю без лекарств 7 дней.
Знаете, да.
Самое интересное, что вот эта народная мудрость, она на 99% соответствует истине. Потому что ОРВИ, вот вирусные инфекции, помимо гриппа, их лечить просто невозможно. Их практически, вот я здесь выступлю как врач, который выступает в роли пчелы против меда, но это действительно так. Простудные инфекции лечить не нужно. Их лечить невозможно. Препаратов, которые могут повлиять на вирусы, возбудители ОРВИ, то есть такой вот банальной простуды, не существует. Грипп лечить можно. Да, против гриппа созданы препараты, так называемые, они имеют замысловатые названия, ингибиторы нейраминидазы. Их два препарата практически, там осельтамивир, занамивир, которые имеют, причем, надо сказать, не стопроцентную, а довольно скромную роль в лечении гриппа. То есть вот к вирусу гриппа все-таки препараты созданы.
То есть они атакуют вирус сам по себе, гриппа?
Да, они атакуют вирус, но действуют они, если их принимаешь буквально вот в первый день. Потому что они действуют на этап деления вируса. Все, когда вирус уже начал делиться, когда он уже размножился, повлиять на вирус, к сожалению, невозможно. Вот именно с этим связано то, что у нас на полках аптек гигантское количество препаратов, которые позиционируются как противовирусные, противопростудные, но на самом деле каждый год мы продолжаем болеть. Поэтому прежде всего не надо выбрасывать огромные деньги на эти препараты. То есть если нужно, лечение симптоматическое, там сильно болит горло, ну, есть препараты, которые уменьшают боли в горле. Кашель с трудно отделяемой мокротой, тогда можно принимать отхаркивающее. Очень высокая температура, там больше 39, или же она плохо переносится.
Вот это да, что такое
тогда
очень
можно
высокое.
Использовать жаропонижающее.
У нас а очень... до 39, вы считаете, не стоит ничего?
Здесь дело не только в температуре, дело в ее переносимости. Дело в том, что температура, лихорадка сама по себе, это естественное защитное свойство организма. То есть таким образом организм мобилизуется, организм борется с инфекцией. И, в общем-то, если мы снижаем температуру любую, то мы тем самым подавляем защитную реакцию организма. То есть мы, наоборот, еще и угнетаем иммунитет. Вот. Поэтому просто так, вот как нас учит реклама, очень все же любят лечиться по рекламе, там, 37,5 принимают жаропонижающие, 38 принимают жаропонижающие. Этого делать не надо. Для взрослого здорового человека температура до 39 градусов не опасна. Дальше зависит от переносимости. Конечно, есть люди, которые плохо переносят температуру 38. Ну, плохо переносят, значит, нужно лечить, потому что есть все-таки такое понятие, как качество жизни. Если температура переносится хорошо, то просто так сбивать ее не надо, потому что сбить температуру мы можем, но это не эквивалентно лечению заболевания.
А на ногах оставаться нужно? Нужно как бы менять образ жизни? Или все-таки, если температура переносится, ну, там, естественно, стараться изолировать себя от окружающих, может быть, маску, ну, там, вести более-менее нормальный образ жизни, сидеть там за компьютером, работать, выполнять функции нормальные?
Ну, все зависит от заболевания, потому что, конечно, при гриппе есть смысл оставаться дома. Это такой, ну, в острой фазе, может быть, даже и постельный режим, ну, либо режим домашний. И здесь вы совершенно правы, что с одной стороны, есть и некие эпидемические такие факторы. Потому что человек, который с гриппом, который выходит в социум, который идет на работу, превозмогая симптомы, да, даже надевая на себя маску, он все равно опасен для окружающих. Поэтому просто элементарно надо поберечь окружающих. Вот. Что касается гриппа, то, конечно, избыточная какая-то активность, она не нужна, потому что грипп – это заболевание, которое опасно своими осложнениями. То есть грипп – это все-таки инфекция потенциально смертельная. Пусть, казалось бы, статистически смертность от гриппа не очень высокая, но если представить себе, сколько за год на планете заболеет людей обычным сезонным гриппом, то цифра будет колоссальная. А смертность от гриппа обычного сезонного 7 человек на 1000 заболевших. То есть это меньше 1%, но тем не менее,
это...
но тем не менее, это
я довольно много. Я знаю людей, много. У меня близкие, конечно, знакомые, друзья, у меня есть люди, умершие в моем ближнем, конечно, окружении, умершие от гриппа.
Конечно. И это прежде всего, конечно, люди пожилые, это прежде всего люди, отягощенные какими-то сопутствующими болезнями сердца, болезнями легких. И вот я всегда говорю, вот, что мы должны встречаться вот не сегодня, когда уже грипп на пороге. Вот я сейчас, когда шел на эфир, то увидел в новостях, что главный санитарный врач объявил о надвигающейся эпидемии. А мы должны были бы встретиться с вами 2 месяца назад, Причем вот в этом году уже осень такая была какая-то очень гнилая, уже в сентябре стало холодно. Я в какой-то момент посмотрел на эту погоду, сидя на работе, посмотрел за окно и написал такой пост в социальной сети, в Фейсбуке, с упоминанием своих друзей, журналистов, ведущих медицинских программ. Я говорю, ребята, вот вы потом меня будете приглашать, когда будет эпидемия, и мы будем говорить, что делать. Давайте встретимся сейчас, в сентябре, в октябре, и поговорим о том, как не заболеть.
А как? Что надо? Прежде всего, это вакцинация?
Конечно. Прежде всего, это вакцинация.
То есть это единственная... абсолютно реальная вещь, это с доказательной медициной, и все это...
Да, это реальная вещь. Другое дело, что она, конечно, работает не на 100%. То есть никто, наивно говорит, что это вот абсолютное спасение, избавление от заболевания гриппом. Да, конечно, вирус изменчивый. Да, конечно, есть масса всяких нюансов, но даже если считать, что эффективность вакцинации там 20-30, по некоторым данным 50%, я бы, скажем, взял более скромные цифры. Но даже если есть возможность на 20-30% себя защитить, то почему этого не сделать? Вакцины современные очень хорошие, переносятся они хорошо, как в детском стихотворении, укололся и пошел. Вот, я, например, каждый год вакцинируюсь и вакцинирую дочку свою, своих членов семьи.
Это именно в начале осени или никогда не поздно? Скажем, в декабре еще можно.
Сейчас пока еще не поздно, но все равно для того, чтобы сформировался иммунитет, должно пройти хотя бы 2-3 недели, лучше 3 недели. Поэтому можно, сегодня-завтра тоже можно провакцинироваться, но если мы после этого, скажем, через неделю проконтактируем с больным гриппом, то, увы, эта вакцина не сработает.
Поэтому, а как конечно, различить?
Чем раньше, тем лучше.
Как отличить грипп от простуды?
Грипп, как правило, имеет молниеносное начало. Вот начинается все именно с очень высокой температуры, с симптомов так называемых интоксикации, то есть ломота во всем теле, суставы болят, мышцы болят, сил нет, глазами двигать больно. А вот уже, что называется, сопли горла, то, что на медицинском языке называется катаральное явление, они присоединяются уже где-то на третий, на четвертый день. Потом появляется кашель. Вот это классический грипп. Простуды протекают очень по-разному, потому что если грипп – это конкретный вирус, это вирус гриппа, то вирусов, которые вызывают ОРВИ, то есть простуду, их огромное количество, их несколько сотен. И это как раз ответ на вопрос, почему у нас нет постоянного иммунитета, потому что мы каждый раз, по сути дела, заболеваем разными вирусами. Клиническая картина ОРВИ зависит от того, каким вирусом в этом году мы заболели. Если это риновирус, то больше будет преобладать насморк. Если это аденовирус, там больше будет слезотечение, увеличение лимфоузлов и так далее. Мы не можем каждый раз идентифицировать этот вирус у конкретного человека, и это и не нужно. Потому что лечение, как мы с самого начала выяснили, оно не будет отличаться. Это лечение, как говорил персонаж Николая Васильевича Гоголя, честностью и порядком.
Другое лечение, антибиотики абсолютно здесь ни при чем.
Чего нельзя делать категорически, это использовать антибиотики. Антибиотики при вирусных инфекциях не работают. Это самое, наверное, чудовищное заблуждение, которое связано с лечением вирусных инфекций. Антибиотики на вирусы не действуют. Более того, даже и врачи, и пациенты говорят, мы понимаем, что антибиотики на вирусы не действуют, но мы же знаем, что вирусная инфекция может осложниться бактериальной, и вот для профилактики бактериальной инфекции мы назначаем антибиотики. Это не работает. Во всем мире это доказано. Вы не представляете себе, какие бы деньги получили фармацевтические компании, если бы это кто-то доказал. Но это не доказано. Пробовали. Более того, к сожалению, не только не получается польза, но получается совершенно четкий вред. Потому что если на фоне приема профилактического антибиотика все-таки бактериальное осложнение возникает, то оно возникает уже в результате другой микрофлоры, и нам приходится давать второй антибиотик, более тяжелый. И вот такая вот тенденция к массовому лечению антибиотиков в конце концов вызывает уже на уровне популяции то, что называется антибиотикорезистентность, то есть устойчивость к антибиотикам. В следующий раз, когда он понадобится, он просто
нам не нужны
сработает.
Другие, нам нужно больше.
Да. И сейчас это проблема во всем мире. Это, к сожалению, проблема во всем мире. Проблема не только российская. Во всем мире врачам общей практики иногда проще дать пациенту антибиотик, чтобы потом не получить в ответ жалобу, чтобы потом не получить претензию, что вы пропустили осложнение. Но, к сожалению, за последние годы вот эта вот борьба бактерий с их механизмами устойчивости и борьба производителей антибиотиков, она заканчивается не в пользу человека.
Мы продолжим наш разговор с Антоном Родионовым, терапевтом, кардиологом, доцентом Московского государственного медицинского университета после небольшого перерыва.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Здравствуйте, в эфире «Фудрошок», в студии Сергей Медведев. И говорим мы сегодня о гриппе, о постоянном, неизбежном спутнике человека, о том, зачем он, собственно, взялся в природе, в мироздании, и о том, как нам минимизировать свои риски перед лицом неумолимо, но уже, собственно, наступившего зимнего сезона. В гостях у нас Антон Родионов, терапевт, кардиолог, доцент Московского государственного медицинского университета. Ну, вот мы говорили о лекарствах, а иммуномодуляторы. Как вам вся тема иммуномодуляторов и вот отечественные различные вещи, типа амиксина, например?
Про амиксин расскажу отдельную историю, но прежде всего надо сказать, что иммуномодуляторы, вот как класс препаратов, 99% это препараты, скажем так, с недоказанной эффективностью, с недоказанным механизмом действия. Иммунитет искусственно стимулировать невозможно. В мире класса иммуномодуляторов не существует. Если посмотреть, скажем, зарубежное руководство по фармакологии, то мы с удивлением увидим, что в разделе иммуномодуляторов фигурируют препараты, которые угнетают иммунитет. Вот это иногда действительно нужно делать. Препаратов, стимулирующих иммунитет, не существует. К сожалению, это в основном российские разработки, которые очень быстро выведены на рынок, зачастую минуя этапы клинических исследований. И некоторые из этих препаратов, скажем, препараты эхинацеи. Да. Это БАДы. Это, по сути дела, БАДы, биологически активные добавки. Они в мире есть как БАДы. Клинические исследования по ним проведены. Эффективность этих препаратов не доказана. Многие препараты, которые изучались в лабораториях, изучались, что называется, на мышах, а дальше, опять же, минуя этапы серьезных клинических исследований, были выведены на рынок и с успехом продаются. Что касается препаратов, вот, которые вы упомянули, международное название Тиларон.
Тиларон.
Да, там особая история. Если посмотреть по медицинским научным базам данных международных, то мы узнаем, что молекула Тиларона была изобретена в 70-е годы, и не в России, а в Европе. И когда проводили первые исследования, действительно в лаборатории, исследования на мышах, то оказалось, что что-то там с иммунитетом вроде бы хорошее происходит. Но когда перешли к исследованиям на людях, на здоровых добровольцах, то выяснилось, что Тиларон вызывает такое специфическое поражение глаз, так называемую кератопатию, то есть повреждение роговицы. И в середине 80-х годов Тиларон, все исследования по Тиларону были закрыты. Это очень хорошо видно, когда анализируешь вот эту вот базу данных, что все зарубежные публикации на 85-м году по Тиларону прекращаются.
А что за повреждение роговицы, насколько оно серьезно?
Это сложно сказать, потому что дальше эту тему никто не развивал. Это было получено в рамках ограниченных клинических исследований. Поэтому дальше из соображений безопасности эту тему закрыли. То есть европейцы сочли неэтичным продолжать исследование вот такого вот небезопасного препарата. В 90-х годах, так сказать, российские ученые сдули пыль с этой молекулы. Она уже была не охраноспособна. То есть 10 лет прошло, никакой патент на нее не распространялся. Быстренько ее выпустили. Вот я помню эту эйфорию инфекционистов, когда они приходили снова к конференции, говорили, знаете, вот такой препарат, мы сейчас будем лечить все, там и ВИЧ, и гепатиты. Вот. Ну, в результате, слава богу, там ВИЧ, кстати, ВИЧ иммуномодуляторами, заметьте, не лечат. ВИЧ лечат противовирусными
препаратами. Антиретровирусной терапией.
Да, антиретровирусной терапией. Вот. Поэтому вот, да, этот препарат есть. Никто, естественно, дальнейшие клинические исследования, в том числе по безопасности, не проводил. Но в данном случае рынок
решает всё. В России он лицензирован и законно продается.
Законно продается, конечно. Но в России законы, которые регламентируют регистрацию препаратов, они зачастую очень сильно отличаются от того, что есть в Европе, особенно в Америке, где мимо FDA, это такой американский фармкомитет,
Food and Drug Administration,
так сказать, комар не пролетит.
Что касается, вот если уж мы об американцах заговорили, а что касается витаминов? Насколько, потому что есть мифология, что американцы, например, простуду, грипп лечат витамином С. вот ударную дозу, якобы там до 5 грамм витамина С они принимают.
Была такая идея, да, к сожалению, эта идея тоже не нашла своего подтверждения в клинических исследованиях, а исследований было очень много. И витамин С в высоких дозах, там от 2,5 даже до 8 граммов использовали, и практически никакого влияния витамин С на длительность простуды не оказал. То есть ни для профилактики, как оказалось, ни для лечения вирусных инфекций витамины в высоких дозах, витамины в стандартных дозах практически не работают. Поэтому есть совершенно замечательная поговорка, что витамины, которые принимаются извне, мы сейчас говорим о витаминах как фармпрепаратах, они обогащают карман фармацевта и мочу пациента. Потому что сколько мы принимаем витамина, столько же его выводится с мочой. Вот, к сожалению, в этом направлении тоже клинические исследования ничего не показали.
Вы обо всех витаминах говорите? Вот эта вся огромная американская индустрия, эти витамин-шоп, эти на каждом углу находящиеся лавки витаминные.
Ну, ведь это, по сути дела, БАДы. То есть, это отдельная индустрия. Вот, это отдельная индустрия, которая имеет мало отношения к медицине. То есть, врачи их, как правило, не назначают. Они действительно продаются без рецепта, они продаются свободно. И вместо доказательной БАДы там реклама. Ведь не надо думать, что вот у нас все плохо, а у них все хорошо, вот у них все исключительно в рамках доказательной медицины. Нет, там тоже есть индустрия и БАДов, есть индустрия гомеопатии, кстати, тоже совсем свежая.
Гомеопатия, совсем свежая ваше отношение тоже?
Гомеопатия – это плацебо. Это плацебо, которое существует 300 лет, уже 300 лет, которое основано на совершенно мракобесной теории, которое за все эти 300 лет не нашло научного подтверждения ни в лабораторных исследованиях, ни в клинических исследованиях. А клинических исследований было очень много. Не надо думать, что это отдельная какая-то философия. Поэтому гомеопатия – это религия. Веришь, не веришь, мне кажется, что помогает, а мне кажется, что не помогает. Вот. Это религия и плацебо. На меня тут даже я написал статью на СНОБе, и на меня обиделись, и сказал, что гомеопатия – это психотерапия. Знаете, на меня психотерапевты обиделись. И я приношу им извинения вот прямо в эфире, потому что они говорят, ну послушай, говорят, ну гомеопатия – это плацебо. Что ж ты сказал? Мы же все-таки психотерапевты, мы же учимся.
У нас наука.
Да, у нас наука, мы действительно помогаем. И я понял, что я не прав.
А со стороны гомеопатического лобби на вас не было стрелы, не летели?
Ну, они на
там
меня...
же очень сильная такая.
Да, они на меня периодически обижаются, я пока уворачиваюсь.
А остеопатия, если уж мы говорим о разных патиях?
Остеопатия, насколько я представляю, остеопатия – это такой очень задорого продаваемый метод, который, в общем, укладывается в понятие мануальная терапия и лечебная физкультура. То есть то, что лечебная физкультура работает, это хорошо известно. То, что мануальная терапия в отдельных ситуациях, не во всех, но работает, это тоже хорошо известно. Остеопатия – это такое красивое собирательное название, которое делает примерно то же самое, вот, но еще значит, немножко там какого-то такого вот шарлатанства, тоже замешанное на религии, и берет за это в 10 раз больше денег. Вот, поэтому слово остеопатия нас немножко пугает, при этом мы не имеем ничего против реабилитации, лечебной физкультуры и в отдельных случаях мануальной терапии.
Возвращаясь к герою нашего времени, герою нашего разговора, гриппу. Он каждый год меняется, да? Он живет рядом с человеком и постоянно адаптируется под наши лекарства, под наш образ жизни.
Грипп меняется либо раз в год, либо чаще раз в два года. Как правило, раз в два года происходят сезонные мутации. Начинает он меняться в Юго-Восточной Азии. Это вот связано с экологией гриппа. Да, живет он с нами бок о бок. Распространяется он очень быстро. Если раньше там надо было, чтобы завести грипп на другой континент, надо было какой-то пароход, корабль снарядить трансатлантический, то сегодня там первый же рейс из Китая, из Юго-Восточной Азии доставляет прекрасно вирус гриппа во все остальные страны. К сожалению, с этим приходится жить. Вот. У нас есть вакцинация, которая все-таки, пусть не на 100%, но снижает риск заболевания. И у нас есть меры неспецифической профилактики. Вот. То есть надо стараться не контактировать с больным гриппом. Что касается масок, это вечная тема. Маска надевается на больного. Не надо ходить в маске на работу, не надо ездить в маске в метро. Тем более не надо ходить в маске по улице. Это очень смешно. Вирус, у него нет крыльев, он не летает по улице, он не летает рядом с нами с частицей пыли. Он оседает на чем-то, на каких-то иногда предметах, объектах. Поэтому основное – это не контактировать с больными. И в эпидемию гриппа все время мыть руки, потому что зачастую больной гриппом чихает, закрываясь рукой, дальше берется за дверную ручку, за поручень в метро, а следующий человек, который, может быть, они и не виделись друг с другом, вот, но он делает то же самое там, через 5-10 минут, пока этот вирус еще жив, а дальше этот вирус заносит руками на слизистые оболочки, там, почесав глаз, почесав нос и так далее. Поэтому не трогайте руками лицо, мойте как можно чаще руки.
Ну, то есть воздушно-капельный путь.
Да, воздушно-капельный и вот
затем уже оседающие вот эти...
Да, вот такой вот немножко контактный.
Оседающие капли. И вирусы, ну, если даже сейчас шире поговорить, человек же вообще, он живет с какими-то спящими вирусами, да, например, вирус герпеса, вот для меня какой-то необъяснимая вещь, сам феномен. Они как бы спят в человеке все время и в какое-то время пробуждаются?
Конечно, очень много нас окружает вирусов, и вирус, да, вирус герпеса действительно, он живет, причем в нервной ткани, вот он живет в нервах, и его удалить из организма человека совершенно невозможно. 99% людей, они в той или иной степени, они инфицированы вирусом герпеса, да, и в случае какого-то неудачного стечения обстоятельств, а это обычно либо переохлаждение, либо избыток солнечного света, либо еще лучше и то, и другое, вот он вдруг просыпается, и возникает вот эта знаменитая, известная, ну, всем практически, к сожалению, клиническая картина. Есть противовирусные препараты, которые действуют на герпес. Его можно немножко придавить, можно пригасить обострение, опять же, если лечение начато в первые сутки. Дальше уже бессмысленно. И он снова впадает в спячку. Есть еще масса всевозможных вирусов, там цитомегаловирус, вирусы Эпштейна-Барр и так далее. Они многим людям знакомы, потому что некоторые анализы на них сдают, кстати, тоже дело довольно бессмысленное. Вот эти вирусы нас окружают, большинство людей, особенно людей здоровых, мы к ним приспособились. У нас есть иммунный ответ на них, поэтому никакой большой беды.
Ну, то есть, если заглядывать в будущее, мы живем вот в этом вот постоянном диалектическом взаимодействии с внешними и со своими внутренними вирусами, и это неизбежный спутник человека, как бы ни прогрессировала медицина и биотехнология.
Когда мы придумываем какой-то метод лечения, новый, революционный, то мы же даже вот на нашем не очень долгом веку в масштабах геологического времени видим, что природа нам подкидывает какое-то новое испытание, какое-то новое, в английском языке есть хорошее слово
челлендж.
Невозможно избавиться от всех болезней. Мы победили ревматизм, например, сейчас практически, вернее, даже не мы победили ревматизм, а скорее стрептококк этот знаменитый, он немножко мутировал и перестал вызывать ревматизм. А сейчас ревматизмом практически не болеют. Зато появились какие-то новые инфекции. Мы победили некоторые инфекции. Вот тут действительно победили некоторые старые управляемые инфекции. Там оспу, например. Там гораздо меньше стало полиомиелита, гораздо меньше стало там кори. Зато появился вирус иммунодефицита человека. Появляются периодически какие-то новые вирусы, там вирус Зика и так далее. Вот, то есть природа не стоит на месте, она все время нам подбрасывает какие-то иммунологические испытания. Это ее ответ на то, что мы творим. Да, и с этим нужно жить.
И, видимо, это уже, наверное, последний вопрос. Возможно, каждый раз ожидать каких-то серьезных эпидемий гриппа. Как, ну, я не знаю, я имею в виду серьезное, типа, как в испанка была.
Испанка, да, испанка была очень тяжелая, действительно, эпидемия, которая, скорее всего, была вызвана вот этим мутантным гриппом. Вот мы все время очень боялись там то птичий грипп, то свиной грипп. Да. Но я бы не сказал, что их нужно бояться. Вот не надо их бояться, да, они будут. Они будут. Ну, мы же с вами пережили уже и свиной грипп, и птичий грипп пережили. И, в общем, как оказалось, вот эта вот буря такая информационная, которая вокруг этого возникает, и финансовая, кстати, потому что все-таки да, фармацевтические компании, они тоже своего не упустят, и они уж справедливости ради, они иногда готовы, может быть, немножко искусственно раздуть эту бурю и запросить у правительства финансирование на создание вакцин против вирусных препаратов. Поэтому не надо бояться. Переживем и сезонный грипп, и птичий грипп, и свиной грипп переживем. И будем здоровы.
Ну что ж, с этим советом от Антона Родионова, кардиолога, терапевта, доцента Московского государственного медицинского университета. Закончим наш эфир, и могу пожелать только одного – не болейте.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, во вторник, воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.